Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Я стою рядом с византийской иконой Богоматери Дигитрия XIV века. Эта икона двусторонняя, однако ее оборот мы не увидим. Он представлен здесь только на фотографии. Мы сможем познакомиться с другими византийскими двусторонними иконами в нашем сегодняшнем выпуске с выставки «Шедевры Византии».
Эта икона, по-видимому, воспроизводящая чудотворный образ Адигитрии Константинопольской, была создана в XIV веке, в эпоху палеологов, как и другая двусторонняя икона Богоматери Адигитрии, поражающая совершенством своего исполнения, тонкостью и выразительностью письма константинопольского мастера. От дорогих константинопольских икон, при написании которых могли использовать золото и лазурит, отличаются образа, созданные в провинциях Византийской империи. Например, икона Божией Матери, написанная на севере Греции.
Здесь мы видим совершенно иную задачу, такой как бы голубовато-серебристый фон, красные нимбы, да, так сказать, то есть совершенно другие средства художественной выразительности для создание, может быть, немножко простодушного, но очень важного для, наверное, сердца каждого верующего – это образ Богоматери Елеуса или Умиления. Я напомню вам, что существует множество иконографических изводов, которые известны нам и в греческой культуре, и в византийской, и в русской художественной культуре. И из них, наверное, самым известным является Адигитрия, путеводительница, да, и вот эта вот Елеуса Умиления, которая легла, мы узнаем с вами первообраз в основу иконы Владимирской Божией Матери. Итак, Константинополь, острова, северные районы Греции, везде живет наполненная художественная жизнь, везде звучит византийская литургия, читаются Евангелие. Ну и вот мы видим с вами в этих витринах совершенно замечательные памятники, уникальные, приехавшие вообще к нам. Это вообще большое чудо, что они приехали. Это Евангелие, так сказать, рубежа 13-14 века, причем одно из них рассчитано на чтение в храме. Да, вот такие Евангелия клались на престол и читалось, у них были фонетические знаки, которые означали, когда должен голос подниматься, да, перед окончанием. Каждая глава открывалась великолепной заставкой с цветными картинами. А вот другой тип Евангелия – это Евангелие Тетр. Что такое Евангелие Тетр? Это обыкновенное Евангелие от Луки, от Марка, Матфея и Иоанна, расположенное по порядку чтения. И перед каждым Евангелием как бы портрет евангелиста, что мы и видим в нашем маленьком Евангелии. Итак, там тексты расположены, как они расположены. Здесь же, в Евангелии, которое читалось в храме, оно расположено чтение по порядке богослужения, по дням года. Мы приходим к тому, что есть главное содержание византийской культуры. Это церковный год, это церковная как бы неделя, да, это церковный день, расписанный по часам и обязательно как бы сопровождаемый не только святыми образами, которыми расписан храм, которые находятся на алтарной преграде, книгах и священных предметах, находящихся в алтаре, но и теми предметами, которые освещают этот мир, это огромные хоросы и замечательные совершенно кацеи или кацеи. Наконец, еще один предмет, воздух, которым накрывались святые дары, да, и вышитые в тончайшей технике, великолепно исполненные. Тут представлена композиция «Причащение апостолов», одна ее часть, должна быть вторая, где Спаситель должен был изображен быть с раздаянием хлебов, но здесь он держит драгоценный, вы видите, это вышитый, сосуд с вином, а прислуживают ему не апостолы, а, как мы видим с вами, херувимы. И вот под роскошным кеворием, который повторяет архитектурные формы, известные нам по византийским памятникам, с великолепной надписью, это составляет единый художественный образ, который, возможно, не был доступен каждому из жителей Византийской империи, Греции, так сказать, впоследствии, да, поскольку это сакральный предмет, но исполнен с таким высоким художественным качеством, который отвечает самому главному, его глубочайшему сакральному содержанию, о чем помнили те, кто вышивали и создавали этот драгоценный предмет, часть которого мы с вами видим. Ну и, наконец, вот здесь, находясь в этой части выставки, мы с большим, как бы, удивлением для себя можем сказать, что практически все предметы являются, как я уже говорила, двухсторонними иконами. И эта практика напоминает нам о том, что самая прославленная святыня русской земли, Владимирская икона Божьей Матери, тоже являлась двухсторонней иконой. Первоначально она была создана в начале XII века в Константинополе в период расцвета и, вероятно, не только имела определенное место в храме, но и участвовала в крестных ходах. Как правило, почему на оборотах этих икон мы видим процветшие кресты? Процветший крест, как вы помните, это символ торжества христианства, это символ вечной жизни, да, который Христос, сошедшего от смерти, смерть попрал.
В центре экспозиции икона Богоматерь Кардиоттиса, то есть сердечная. В данном случае мы видим авторскую иконографию. Автор, создатель этого образа, византийский художник XV века Ангелос Акатантос, и его подпись «Рука ангела» можно разглядеть на нижнем поле иконы.
Эта иконография стала столь популярной, что ее в XVI-XVII веке стали повторять греческие мастера. Возможно, она частично оказала воздействие на сложение каких-то типов русской иконографии. Но я в первую очередь хочу обратить ваше внимание на необычную деталь. Мы видим с вами пяточку младенца, да, с которой неожиданно как бы на веревочке сваливается сандалик. И вот существовали разные интерпретации этого события, но одна из них, связанная с текстами Священного Писания, говорит о том, что копье пройдет голову змея, а он, в свою очередь, ужалит Спасителя в пяту. Она и изображена в этой иконографии, в этой сандалике, на этой иконе с необыкновенным, ярким, эмоциональным, художественным решением. Я просто обращаю ваше внимание, что это уже икона, связанная с XV веком, с периодом, когда постепенно теряет свое владычество Великая Византия. Константинопольская традиция переходит на острова, вот где работала и Ангелос, и многие другие художники, и даже в XVI веке, вот как мы видим с вами в иконах святителя Николая, совершенно необыкновенной иконографии, они продолжаются. С начала XV века Византия постепенно теряет свое могущество, теряет свои силы, теряет свои лучшие умы и таланты, которые были воплощены в богословских творениях и в великих идеях исихазма, и в работах художников, которые как бы были наполнены переживаниями богословских идей и эмигрировали из Византии, распространяя свет божественного учения и новой богословской мысли и живописной техники по всему миру и в первую очередь в Россию, в Москву. Мы знаем с вами, что к нам приезжает великий Феофан Грек и множество других художников. Но Византия к этому времени уже, так сказать, вот уже конец XIV, начало XV века, все постепенно и постепенно слабеет. И вот поразительно, что именно в начале XV века, в первой половине XV века, так считают наши исследователи, была создана икона Троицы преподобным Андреем Рублевым, как мы помним, канонизированным, в том числе за подвиг иконописания. И как мы считаем, эта икона была выполнена под благородным, благотворным воздействием знакомства с великими греческими мастерами и в первую очередь, конечно же, с Феофаном Греком. Но значит ли это, что таковой была вся византийская культура XV века? Вот эта икона, по сути, ровесница Троицы Андрея Рублева. Но мы видим, как одна и та же догматическая идея воплощена совершенно другими средствами. Здесь мы видим совершенно иное пластическое решение. Мы видим здесь насыщенные яркие цвета, блестящие фоны, выразительные жесты, грандиозное обилие предметов на столе. То есть, если в иконе Рублева, самостоятельно воспринявшего такие вот константинопольские высокие духовные традиции пластическими средствами, не иллюстрируется библейский текст, а воплощается идея нераздельности и неслиянности, так сказать, да, вот всех сущностей Троицы, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, то здесь как бы тот же самый сюжет переходит уже в категорию гостеприимства Авраама, именно явление, хоть и Бога в виде трех ангелов, но в качестве иллюстрации 18-й книги Бытия. Значит ли это, что византийская культура XV века уступала каким-то провинциальным школам? Вовсе нет. Каждый из регионов византийской культуры брал свои особенности, свои подручные средства. Они пользовались тем, что оставалось после разграбления Константинополя турками. И мы знаем с вами, что на этой выставке мы во многом имеем возможность познакомиться с древними святынями, исключительно в силу того, что они каким-то чудесным образом были сохранены или в провинциальных каких-то местах Константинополя, или в частных руках. И я хочу напомнить вам, что в 1922-1923 году, 1900, в Лозанне, в Швейцарии, было подписано соглашение, которое впервые позволило совершить обмен семьями Греции и Турции. И вот те тысячи греков, которые жили в Стамбуле, оказались на территории Турции, они могли вернуться вместе со своими святынями на родину, да, как и забрать их из каких-то вот местных церквей. Я думаю, сказать о том, сколько погибло византийских памятников, невероятно сложно. Это немыслимое, несчитанное количество, да, сказать, икон. Мы видели с вами на иконе распятие, выколотые глаза у иконы. Это, несомненно, результат как бы такого варварского издевательства, да, такого специального действия над иконами. Выкалывались именно глаза, ошибались фоны. Но то, что сохранилось, то, что дошло до нас, оно есть бесценное наследие европейской художественной культуры, частью которой является огромная византийская цивилизация, частью которой является и наша художественная культура.
Дорогие телезрители, наш рассказ с выставки «Шедевры Византии», работающей в Государственной Третьяковской галерее, подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.